Знатоки.
Запасы полезных ископаемых в России неисчерпаемы. Об этом заявил в интервью «Известиям» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, вопрос лишь в их рентабельности. Глава Минприроды подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа, а также золота, серебра и меди. Козлов отметил, что самые перспективные месторождения на Дальнем Востоке, в Сибири и Арктике. В мае 2021 года министр природных ресурсов и экологии говорил, что обеспеченность России запасами нефти при существующем уровне добычи составляет 59 лет, природного газа — 103 года. А в июне 2021 оценил запасы золота при текущем уровне добычи в 40 лет. К нашему эфиру присоединяется по телефону член Общественного совета Минприроды, кандидат географических наук, заведующая лабораторией геоэкологии МГИМО Наталья Рязанова. Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Евгеньевна, а как же извечный принцип «никогда не говори никогда»?
Наверное, это философский вопрос. Я понимаю всю степень сложности ответа на этот вопрос, потому что для наших слушателей я хотела бы пояснить, что компенсация природных ресурсов особенно невозобновима. Да? Это те полезные ископаемые, которые миллионами лет накапливались. Она возможна только за счет разведки новых месторождений. И вот это уже вопрос просто, так сказать, к технологической готовности страны, а не только открывать новые месторождения, которые были, допустим, там в 70-е или 80-е годы открыты, вводить их в строй сейчас по мере необходимости, но и разведывать новые запасы полезных ископаемых. И в этой связи мне хотелось бы сказать, что у нас в стране есть такой базовый документ, госпрограмма 28, это воспроизводство и использование полезных ископаемых природных ресурсов, то есть в данном случае речь идет о том, что у нас на государственном уровне существует документ, регулирующий открытие и вот то, что называется словом «воспроизводство», да, открытием и введением в строй новых месторождений. Вот на 2020 год, и сейчас пока о 2021 еще мы не можем говорить, итоги не подведены, можно сказать, что вот эти компенсационные там, добычи или открытия полезных ископаемых говорят нам о том, что у нас отрицательное воспроизводство по титану, меди и свинцу. Наверное, это не вопрос, там, как мы правильно ли мы используем или нет эти полезные ископаемые, а, наверное, вопрос совсем в другом. Есть ли у нас новые разведанные месторождения, ну и вопрос гораздо более глубокой плоскости, готовы ли мы брать эти полезные ископаемые, если они, допустим, находятся в ранимых или хрупких каких-то ландшафтах. Речь, например, может идти о там, арктических территориях, где любой вид вмешательства в эту хрупкую территорию приносит ну, просто какие-то, трудно даже сказать, насколько далеко идущие последствия, которые мы можем сейчас математическим моделированием что-то там посчитать. По углеводородам действительно у нас там почти 150% прирост в оцениваемых полезных ископаемых. Мы даже знаем по картам, где находятся эти объекты. Вопрос опять-таки в том, насколько нужно и насколько мы готовы сейчас, например, активизировать добычу этих полезных ископаемых в тех же, например, арктических территориях или на шельфе морей. Это максимально рискованный вид добычи полезных ископаемых. Поэтому тут, конечно, все очень, так сказать, серьезно. На мой взгляд, сейчас очень важно, чтобы, допустим, вот вновь собранный состав Государственной Думы, который приступил к своим обязанностям совсем недавно, оказался максимально профессионален. Потому что у нас существуют определенные проблемы с методиками. Методиками там, подсчета, например, компенсационной роли наших лесов. С методикой расчета воспроизводства добычи полезных ископаемых, причем не по конкретным даже видам полезных ископаемых, а вообще по тем методикам, которые там в мире применяются одни. У нас применяются отраслевые, а мы ждем, чтобы это были государственные на федеральном уровне приняты и так далее. И вот в совокупности все это говорит нам о том, что, наверное, наши вот депутаты там из Комитета по земельным ресурсам и природопользованию, из Комитета по экологии, они должны быть ну, максимально активно работать для того, чтобы принимать своевременно законодательство, современное законодательство, которое соответствует и тем направлениям, которые были подписаны Россией, например, в международном поле, да, и чтобы мы соблюдали все эти правила и договоренности, и, конечно же, обеспечивать внутри страны все отрасли хозяйства на надлежащем уровне, так, чтобы наш следующий министр тоже мог сказать, что запасы у нас, ну, так сказать, практически неисчерпаемы за счет того, что мы разведываем все новые и новые. Но я должна сказать, что, как вы понимаете, последнюю каплю нефти никто, конечно, из земли выжимать не будет, просто потому, что если добыча какого-то вида полезного ископаемого или на каком-то месторождении становится нерентабельной, она, конечно, прекращается. В связи с этим разрабатываются новые технологии, это уже надо задача фундаментальной науки, для того, чтобы добирать вот те остатки полезных ископаемых, которые существуют в некогда закрытых месторождениях, но дальше они вот открываются, иногда вводятся в строй опять.
Наталья Евгеньевна, проясните, пожалуйста, вот терминологию. В октябре Павел Грачев, гендиректор «Полюса», золотодобывающей компании, рассказал, что процент возобновляемости минерально-сырьевой базы у нас снизился в два раза практически, даже чуть больше, с 62 до 30%. Что это означает и за счет чего происходит вот это снижение?
Два фактора. Первый фактор – это способность и принятие решения о необходимости введения в строй уже некогда разведанных, потенциально имеющих экономическую ценность месторождений. То есть то, что мы действительно хотим, можем и вообще-то даже должны, наверное, дать регионам и по некоторым видам полезных ископаемых давать за рубеж. Да? У нас есть определенные договоренности по этому поводу. И второе направление – это разведка новых месторождений. Дело в том, что мне вспоминается, как в конце 70-х, начале 80-х годов по нашей стране, даже, наверное, еще раньше, но я этого не могу помнить, у нас действительно была модная профессия геолога, когда парни с бородами и в растянутых свитерах ходили по всей стране с гитарами. Значит, и эта профессия очень романтизировалась даже кинематографом. Но это действительно была очень тяжелая работа, и, надо сказать, не очень дешевая для государства. Это заброска геологических партий в удаленные районы, где действительно просто в тайге и в тундре они разведывали таким бурением, да, точечным, есть ли там запас полезных ископаемых, какие это полезные ископаемые. Потом уже на следующих этапах оценивалось количество потенциальной залежи этих ископаемых. Сейчас на смену этому приходят дистанционные технологии, например, дистанционное зондирование Земли, когда в разных спектрах оптических мы можем, ну, с определенной там степени достоверности говорить о том, какие по площади эти запасы могут быть. Ну, потом уже там идет более детальное бурение, разведка для того, чтобы оценить потенциальные запасы. Вот Грачев именно об этом и говорил, о том, что снизилось количество потенциальной оценки, оценки потенциальных запасов полезных ископаемых. То есть гипотетически мы понимаем, что у нас их много, ну, во-первых, в силу там размеров территории, это понятно, да? Во-вторых, в силу того, что мы примерно знаем, где у нас вот эти пояса распространения тех или иных видов полезных ископаемых. Но вопрос в том, чтобы мы нанесли их на карты. Вот эти карты оценки потенциальных запасов полезных ископаемых. Это особый вид карт, который требует достаточно длительного времени для их формирования, для их правильной оценки. И как раз вот только дистанционных технологий, к сожалению, недостаточно. Для этого нужны те самые геологические партии, которые уходят каждое лето, как правило, и работают достаточно долго. Это тяжелая, в том числе и физическая, ну и достаточно интеллектуальная работа, которая обеспечивает наше руководство нашей страны пониманием уровня того, насколько чего где у нас хватит.
Наталья Евгеньевна, насколько высоки риски при разведке и добыче полезных ископаемых, ну, допустим, в Арктике? И можно ли с помощью новых технологий эти риски снизить?
Ну, скажу так, что при разведке, конечно, риски, можно сказать, минимальны, потому что это, как правило, дистанционное зондирование, потом начинается точечное бурение для того, чтобы вот эти добытые очень маленькие керны, ну, на достаточно большой глубине, доставить в лабораторию и просто оценить процент наличия полезного компонента в руде. А вот когда мы уже говорим о добычи, да, когда мы вводим новое месторождение в строй, это, конечно, целые несколько этапов оценки воздействия на окружающую среду. И тогда получается ситуация, при которой мы должны вывести из строя, общественного, что ли, потребления большое количество, большой площади земель. Они нужны будут под транспортную инфраструктуру, под инфраструктуру размещения объектов обеспечения вот этого месторождения и для того, чтобы эксплуатировать, собственно, само месторождение. Вы же понимаете, что это, охраняемые территории, причем охраняемые не в смысле природа там охраняется, а там как раз охраняются техногенные объекты. В этой связи это требует действительно... они огораживаются определенным образом, закрывается там доступ, но там для людей, но там работает техника. То есть мы с вами что делаем? Мы уничтожаем прежде всего ландшафт, растительность, и даже зачастую изменяется использование водных объектов. Например, там отводятся большие площади для отведения грунтовых вод, и иногда даже для отведения вод глубинного залегания, то есть это там 70-150 и даже артезианских вод напорных глубже 200 метров, если вы добываете полезные ископаемые глубже. Таким образом, мы полностью изменяем ландшафт. Теперь представим, мы вот эту ситуацию переносим на арктическую территорию. Во-первых, как я уже сказала, это хрупкие ранимые ландшафты. Во-вторых, там крайне малое количество растительности, то есть это кормовая база, которая нужна как для диких животных, так и для тех, например, домашних животных, которые держат местное население. Что получается? Получается, что создание рабочих мест для этого же местного населения, которых, кстати, еще надо обучить, чтобы оно приобрело трудовые навыки, необходимо, заменить им этот вид традиционной деятельности, там, допустим, добыча, рыбный промысел, выращивание оленей и так далее, чем-то другим. Чем? То есть это получается, что это будет завозное продовольствие. Но это только в социальной сфере. Теперь в экологической сфере. Мы не можем восстанавливать, вы, наверное, со школьной скамьи все знают, что ягель, например, прирастает там не больше 1 миллиметра в год. Но имеется в виду за короткий арктический сезон теплого времени. Поэтому представьте, если вы начинаете, там, не дай бог, гусеничной техникой ездить по незначительным вот этим полям растительности. Конечно, это будет трагедия и полное разрушение ландшафта.
Наталья Евгеньевна, спасибо большое за подробное разъяснение вам. Наталья Рязанова, член Общественного совета Минприроды, кандидат географических наук, заведующая лабораторией геоэкологии МГИМО, была в прямом эфире «Радио Спутник».